Слава Господу, дорогие братья и сестры! Я особенно вдохновлен тем, что вижу, слышу и переживаю сегодня. Когда я бываю в разных молодежных группах, на разных молодежных конференциях, слушаю пастырей, то, вы знаете, мне особенно нравится за то, что молодежь не может сидеть на месте. Она всегда куда-то двигается. Пастырям не нравится, что им надо обязательно барабаны. Пожилым людям в церкви не нравится, что за словами песен не успеваешь, пока они там поют. А если в поход, так на нем, он так, что я на машине еле доехал, выносили машину. А там еще и по воде на лодке, а там еще неизвестно как. Если велопоход, так чтоб каждый год. И я помню свое детство, когда мне пожилые люди или нам, мы на улице бегали, очень много шумели, нам пожилые люди говорили, не, чтобы я нормальные дети, сели и посидели, а то, что вы все куда-то бежите, спешите. И я как-то пытался с друзьями быть нормальным детем вот в этом понимании, а не сидится. Даже стихотворение есть в белорусском языке, не сидится у хати хлопчику малому. Клича горечка, тянут санки с дому. И психологи так говорят, что в молодом возрасте из-за того, что человек переживает период такой эгоидентификации или самоопределения, он не может сидеть на месте. Через действие мы познаем, что мы можем. Мы познаем, сколько мы стоим. И у нас появляется здоровый потенциал, чтобы расти. Но эти действия никогда не могут быть сами по себе. Молодым людям хочется, чтобы их отпустили, чтобы им дали свободу. Один мне брат говорил, знаешь, я понял, пока это старое поколение не вымрет, мы в землю обетованную не войдем. В чем беда? Беда в том, что молодые люди из-за того, что не могут сами сидеть на месте, они не могут себя регулировать. И поэтому им нужны рамки. А эти рамки устанавливает Слово Божье. А эти рамки устанавливают старшие, устанавливают в первую очередь наши с вами родители, которые в Господе. Если это не так, мы о них молимся, чтобы так было. И сегодняшняя молодежная конференция – это еще одна возможность помочь нам в нашем молодом, активном служении или определении перед Богом, не сбиться с пути. Помочь нам найти ту струю, найти тот поток, в который можно влиться и прослужить Богу, в котором можно принести максимальную пользу для Царства Божьего. И если вы согласны, можете сказать «Аминь» на этом. Я особо вдохновлен тем, как Господь сегодня ведет нас в Слове Своем. А когда мы с вами слышали об откровении, я понимаю, что это важно. Потом мы слышали с вами о вере, понимаю, что это тоже важно. И я всего лишь хочу продолжить то, что Господь уже говорил нам. И я думаю, что братья после меня поставят хорошую точку в молитве, и мы с вами уйдем отсюда насыщенные, наполненные Божьей благодатью. Давайте мы с вами прочтем текст из Священного Писания, которое я хочу положить в основу своей проповеди. Записан он в 62 главе книги пророка Исаии. 62 глава книга пророка Исаии. Исаия говорит так: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Я не смогу сидеть на месте, я позволю себе комментировать. И я не успокоюсь до каких пор? И он говорит, доколе не взойдет, как свет правда его, народа Божьего, доколе спасение его, как горящий светильник, не станет. И дальше что он говорит? И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога твоего. И он говорит, что дальше будет? Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею. И почему это произойдет? Написано, потому что Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Аминь. Я в этом тексте Священного Писания вижу очень конкретно продолжение того, о чем мы с вами слышали. Исаия говорит, что я не успокоюсь до тех пор, пока слава Божьего народа не будет превыше всего. И он говорит, эта слава будет тогда, когда Божий народ войдет в особенное состояние с Богом. И я называю это состояние заветом. И здесь это написано сочетанием. Написано, что юноша сочетается с девою. И вот точно так же ты сочетаешься с Господом. И через это ты станешь тем, каким я хочу тебя видеть. Вы знаете, когда мы говорим с вами об откровении, и говорим о вере, и говорим о завете, я бы хотел это показать на принципе взаимоотношений между молодой девушкой и парнем. А что мы говорим, начинается между ними? Между ними начинается любовь. И один очень мудрый человек так сказал, любовь начинается тогда, когда брат уже замечает, что сестра, которую он замечает, уже замечает это. И у него начинают вот с этого момента появляться откровения, что ему нужно жениться. С этого момента ему начинают появляться у него мысли, как строить свою семью. С этого момента он начинает прятаться, что-то развивать в себе, с друзьями разговаривать. И что интересно, молодые люди никогда так серьезно не бывают, как тогда, когда им плохо и больно, или когда они влюбились. Они могут свести в плоскость шуток все, что хотите, кроме того, что им ценно. Пришло откровение, нужно жениться. Но это откровение должно перерасти в веру в то, что ты способен построить семью. И когда человек понимает, что он способен, что он делает? Он делает предложение. У каждого это по-разному бывает. Но когда у него появилась вера, что он готов и способен, и он начинает двигаться, вы знаете, самым правильным продолжением этих двух состояний будет завет. Когда у него стираются все границы, дозволенного и недозволенного, когда у него устанавливаются новые границы семьи. И тогда то, что ему казалось, что он знает, он понимает, что уже не знает. И тогда то, что ему казалось далеким, становится близким. Вы знаете, мы в движении за Богом очень часто проигрываем только потому, что мы забываем понятие завета. Есть откровение, есть вера, и оно должно перерасти в практику, в среду общения человека с Богом. Беда многих семей в том, что мужья и жены вспоминают, что не женаты, когда приходят домой. Они на работе ведут себя как угодно, с друзьями ведут себя как угодно, иногда кольцо снимают, чтобы не знали. А когда приходит домой, он вспоминает, что он женат. Он вспоминает о том, что ему нужно вести какой-то другой образ жизни. Он вспоминает, что уже и на футбол, когда хочешь, не уйдешь, и на рыбу не уедешь, и что с подружками не посидишь. И многих верующих сегодня подкосила вот эта беда. Мы вспоминаем, что мы в завете с Богом только тогда, когда приходим в церковь. Только тогда, когда нас ограничивают рамками служения. Но если мы будем жить в среде завета, независимо от того, где ты стоишь, независимо от того, с кем ты общаешься, независимо от того, на какую тему, ты знаешь, что ты в завете с Богом, ты знаешь, что ты стоишь на откровении, ты двигаешься верой, твой Бог может сделать больше, чем ты даже думаешь и просишь, тогда изменяется много в нашей жизни». Некоторые люди духовными переживаниями пользуются как средством надавить на Бога. Молитва должна быть средой, которая показывает завет. А иногда молитва – это средство. 2 часа, 3 часа помолился, пост добавляется сюда, и человек говорит, «Господи, я 7 дней не ел, ты мне должен сделать». И тогда, как молитва фарисея, «Господи, я это не делаю, а вот это делаю, вот это делаю». И после этой молитвы складывается такое ощущение, что Бог ему уже должен, оказывается. Потому что человек пытается найти средства прижать Бога. А Бог это не позволит сделать. Бог действует тогда, когда мы находим нужную среду, среду завета во взаимоотношениях с Ним. Мне очень нравится история развития завета в Библии. Об этом можно говорить часами. Из-за ограниченности времени я хочу в очень узкой плоскости рассмотреть отношения завета человека с Богом. Как это определить? И если вы будете внимательны к тому, что написано в Священном Писании, то завет определяется, я это сузил до двух составляющих, до языка и имени. Что отличало израильский народ от всех других народов? Их отличало имя. И их отличал язык, на котором они разговаривали не только друг с другом, но разговаривали с Богом. И на протяжении истории Завета или развития истории Завета Бог постоянно пытался людям это показать. И что интересно, если человек терял заветные отношения с Богом, он попадал в рабство. Если взять вот Авраама, мы много сегодня слышали о том, что Бог с ним делал, и мне нравится о том, что Бог его специально вывел из Ура Халдейского. Но скажите, посредством чего он вывел? Посредством своего откровения. Историки говорят, что в Уре Халдейском было более 1000 божеств разных, которым поклонялись люди. Но Авраам был способен услышать голос Божий посреди всех тех множества идолов и божеств, в которых он находился. И Бог ему говорит: выходи, это не та среда, в которой я буду работать с тобой. И когда Бог его вывел, он дал ему новое имя. И он сказал: я заключу с тобой новый завет. Мы с тобой будем строить совершенно новые отношения. И этот завет заключается в том, что я буду твоим Богом, а ты будешь моим избранным не просто человеком, а целым народом. Вы знаете, как часто мы любим говорить о том, кого мы знаем. И если у вас спросить, знаете ли вы какого-нибудь известного человека, проповедника, например, и вы скажете: конечно, знаю. А если спросить, знает ли он вас, мы скажем: нет. Почему? Потому что наше знание ограничено всего лишь информацией о ком-то. Бог никогда не довольствовался таким знанием людей. Он хотел, чтобы человек знал его лично, а он знал этого человека. Ему не нужны виртуальные церкви, виртуальные люди. Ему нужна конкретная почва для общения, объект. И он говорит: Авраам, я тебя избрал для того, чтобы сохранить или начать с тобой новое взаимоотношение. У тебя будет новое имя, и у тебя будет новый язык, на котором будешь общаться со мной. Это язык мой, язык моих откровений. Авраам старался сохранить этот завет, и когда у него родился сын, он говорит: сынок, мы в завете с Богом. Ты должен быть не таким, как все люди. Ты должен говорить совершенно на ином языке, потому что у нас новые отношения, таких ни у кого нет. А Исаак это понял, он говорит Иакову, своему сыну: детки, двоим говорил, но это пришло на Иакова, мы новые люди, потому что с нами Бог. Бог подтвердил завет с каждым из них. Но мне очень не нравится читать первую главу книги пророка или книги Исход. Написано, что вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет. И когда были перечислены все имена, Бог говорит так: и умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. И следующий стих говорит: а сыны Израилевы расплодились, размножились, укрепились в той земле. Что изменилось? Люди потеряли линию завета. Они потеряли способность говорить с Богом. И Бог уже не мог ни одного их назвать по имени. Я не знаю, почему он Иосифа не взял в продолжение этого завета. Но Бог говорит: сыны Израилевы. И в конце второй главы написано, что сыны Израилевы из-за того, что потеряли отношение завета с Богом, они попали в рабство. И написано, что они не говорили с Богом, они вопияли к Нему. И написано, что услышал Бог вопль их, стенание народа, и сказал: вспомнил я завет с Авраамом, Исааком, Иаковом. Я вспомнил завет с теми людьми, с кем я мог говорить, кого я знал по имени. И на основании этого завета я выведу вас из плена. Он вывел их из Египта и повел в землю обетования. Но вы знаете что, когда Бог вывел народ израильский из Египта, Он привел их в пустыню, и в пустыне Он хотел точно так же общаться с ними. Он сказал: вы народ мой, вы взятые мною в удел, я буду вашим Богом, вы будете моим народом, я хочу, чтобы это сохранилось. Но что произошло? Мы сегодня уже слышали о том, что эти люди, увидев землю обетованную своими плотскими глазами, они не смогли объяснить людям, другим, духовным языком, что там их ждет. И из-за этого потеряла способность общаться с Богом. И опять народ потерялся. И куда он опять попал? В рабство. Независимо от того, что не завоевали землю обетованную. Книга Судей начинается со слов, или в первых главах говорится о том, что поступал каждый так, как казалось ему справедливым. И к чему это привело? Это привело опять к состоянию плена. То мадианитяне, то амаликитяне, кто только не приходил. И опять народ стенает. И вы знаете, что Бог сделал? Бог заключил совершенно новый завет, среду общения с Ним. Это завет в Иисусе Христе. И что Он хочет через этот завет добиться?
Он хочет, чтобы каждый из нас, поверив в жертву Иисуса, знал Его лично, посредством общения с Ним в Духе. И Бог знал Его лично, посредством нового имени. И когда Иисус Своим ученикам говорил притчу, то Он сказал очень интересные слова. «Я есть им пастырь». Но прежде чем это сказал, Он сказал, «Овцы слушают голосом пастыря. Он зовет их по имени, и они идут за Ним так, как знают голос Его». Завет с Богом – это значит иметь новое имя и значит говорить на совершенно новом языке, на языке Духа. Когда мы говорим об имени и языке, мы понимаем, что это обиходное переживание вещи. Имя – это всего лишь личное название каждого человека. Но вы знаете, за именем стоит больше, за именем стоит целая репутация. Почему-то никто из нас не называет своих сыновей Иудой, потому что за этим именем стоит целая репутация. Мы хотим назвать Давидом, мы хотим назвать Соломоном, мы хотим назвать кем угодно, но не Иудой, потому что мы понимаем, что за этим нечто больше стоит. И поглядите, что происходит. Имя человеку не дает никто права выбрать. Имя дается при рождении. И только в мире шоу-бизнеса, в мире культуры люди присваивают себе новые имена. Девушка одевается, как девушка называется, Максим. Какой ты Максим, если так разобраться? Посмотрите, что творит мир. Мир творит зло, потому что стирает личную репутацию многих из нас. И люди думают, что это игра, но отношения с Богом никогда не переходили в плоскость игры. Бог всегда хочет знать твое имя. Не так, как тебя зовут, но твою репутацию. Очень многие кичатся своим отношением к церкви. Очень многие кичатся родословием. Я в пятом поколении верующий. Очень многие кичатся тем, что Бог их из грязи в князи поставил. Я был таким и смакует, каким он был. Не это главное. Главное, знает ли нас с вами Господь по той репутации, которую мы имеем во взаимоотношениях с Ним. Неважно, как мы какую церковь посещаем, неважно, какой у нас пастырь, это Бог не спросит. Написано, каждый из нас даст отчет Богу. Должен быть здоровый патриотизм церкви. Но это всего лишь является рамками, которая помогает нам не оторваться в своих личных поисках откровений. Но чего Бог ожидает? Бог ожидает, чтобы ты знал Его лично по имени, а Он знал тебя. В греческом языке есть два значения понятия слава. Слава как моя репутация и слава как мнение, мое мнение. И написано, что мы переходим от славы в славу. Очень интересная игра слов. Мы переходим от своего собственного мнения о себе в репутацию о том, что Бог о нас думает. И написано, что это происходит тогда, когда мы как в зеркале взираем на Его славу. А как от Господня Духа мы преобразовываемся из того, что мы сами думаем о себе, в то, что Бог хочет думать о нас, и в то, что Бог хочет видеть в нас и в нашем служении. Имя, которое Бог хочет знать, имя христианина. Мы говорим о том, что наша конференция христоцентрична, потому что я верю в жертву Иисуса. И когда мы придем на небо, Господь не будет спрашивать, как тебя зовут. Он будет спрашивать, почему ты сюда пришел. Ты недостоин, у тебя есть первородный грех. Ты недостоин, потому что этот грех ведет к смерти. Зачем ты здесь? И единственное, что мы можем с вами сказать, потому что я христианин, потому что я поверил в завет Иисуса на Голгофском кресте, потому что я знаю, что это мне дает право стоять перед тобою. Мы сегодня в молитве обращаемся к Богу только потому, что мы в состоянии завета посредством Иисуса. И когда мы приходим, Он может спросить, зачем ты пришел ко мне? На каком основании ты просишь у меня? И мы можем сказать, потому что я твой сын, потому что я верю в Иисуса. Когда мы говорим о языке, то мы понимаем, что язык – это очень важная составляющая. Это средство общения. Но помимо средства общения, мы понимаем, что язык – это система словесного выражения мысли, того, что происходит внутри человека. Как знать, что происходит в тебе? Один сказал, начни говорить, и я пойму, кто ты. И когда мы говорим о языке, то многие христиане научились говорить на красивом, так называемом, галилейском языке. Они умеют и рассказать, и объяснить все в таких терминах, которые миру не подвластно понять. Мы отдали жизнь Богу. Мы впустили Иисуса Христа в свое сердце. Бог выше всех наших проблем. И когда мы приходим, у Бога никогда не бывает точек. У Бога всегда есть запятая. А у меня всегда вопрос, а понимает ли Бог твой язык? Понимаешь ли ты, что стоит за этими словами? Когда мы говорим, Господь, я посвящаю себя тебе на служение. Понимаем ли мы, что это значит? Когда Господь может взять нас и использовать так, как мы никогда себе не представляли. Можем ли мы сказать, Боже, пусть исполнится Твоя воля, с полным осознанием того, что Божья воля может сделать очень и очень неожиданные изменения в твоей жизни, в твоей судьбе. Знать тот язык, на котором говорят в церкви, это слишком мало для того, чтобы быть в завете с Богом. Нужно знать язык Духа Божьего. Очень много говорилось на этой конференции о том, как это происходит. Иногда не нужно слов, иногда нужно быть в молчаливом состоянии перед Богом. Иногда не нужно никаких правильных проповедей и понятий. Иногда нужно послушать, что Бог тебе говорит. Люди по-разному представляют себе отношения с Богом. Иногда соотношение человека с Богом вообще не выглядит, как книга отзывов, предложений или заказов. Человек пришел, написал заказ и ушел. И он верит и надеется, что когда-нибудь Бог прочтет эту книгу, его пожелания, и ответит. Потому что он не услышал ответ в тот момент, когда говорил Богу. Но я не хочу так строить отношения с Богом. Я хочу, чтобы мы с вами совершенно по-другому строили отношения. Господь, я хочу с тобой говорить на таком языке, на котором ты поймешь меня, а я пойму тебя. И это подвластно немногим. Это подвластно тем, кто ищет его откровение. Это подвластно тем, кто идет не просто вот так, как он понимает, а идет по вере в Господа Иисуса Христа. Если вы помните, то можем один библейский пример, я его чуть-чуть позже напомню, то мы с вами знаем, что язык – это тоже врожденное качество человека. Он лучше всего говорит на том языке, на котором говорят его родители, в которой среде он родился. Мы можем выучить иной язык, мы можем говорить на разных языках этого мира, но после 10, 15, 20, 30 минут общения или час у нас просят, что это у тебя за акцент странно, ты откуда? У меня такая фамилия, имя, что я всегда говорю в Америке, что я из центра Европы. Вот, и все думают, о, точно, европеец, потому что есть акцент. Можно на религиозном языке очень красиво говорить, но чем больше с вами общается человек, духовный человек, тем больше он начнет понимать, что у вас есть какой-то акцент в этих отношениях. Помните, как во время Иефая проверяли, ефремлян отделяли от израильтян? Скажи шибалет. Сибалет. Как бы ты ни хотел. Не скажешь, потому что это совершенно другой язык. Нужно было родиться, чтобы вместо сибалет сказать шибалет. И Писание говорит, 42 тысячи человек полегло. За что? За то, что они не родились и не смогли скопировать то, что умели рожденные в Израиле. Братья мои сестры, когда мы придем к Богу, мы не сможем скопировать то, как жили мужи веры. Мы не сможем скопировать то, как проповедовали на конференциях. Мы сможем только передать то, где мы родились. То состояние, которое мы приобрели в момент рождения. Имя и язык. Название христианин. И тот язык Духа, который Бог дает нам посредством Духа Святого. Мы сейчас встанем для молитвы. Время очень быстро идет. И я хочу, чтобы наша молитва была очень конкретной и целенаправленной. Господь! Я согласен иметь Твое откровение, я хочу двигаться в вере. Помоги мне достичь среды, которая взращивает откровения, усиливает их, которая укрепляет нашу веру. Откровение завета, чтобы я знал Тебя, а Ты знал меня. Во имя Иисуса, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время общения. Мы благодарим Тебя за это время помазанного Твоего служения среди нас. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты говоришь на разных уровнях, что Ты говоришь в сердца многих и многих. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты сделал нас способными воспринять Твое Слово, воспринять не просто нашим разумом и согласиться, но опустить его в дух наш. Господи, взрастить его в нашей практической жизни, пережить Тебя, двигаться за Тобой, приобрести обильные плоды в нашей жизни для Твоего Царства, использовать нашу юность с максимальной отдачей для Тебя. Во имя Иисуса мы молимся, Господь, об этом. Пусть Слово Твое продолжает вселяться обильно в нас и даст взрастить нам мирный плод праведности, обильный плод благословения и помазания в своей жизни и в служении. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.